В очередной раз, исполнив этот тайный ритуал, я с легким сердцем отправился дальше, каждым шагом пьянее от речного ветра и густого жемчужного послеполуденного весеннего света, льющегося сквозь прорехи в облаках, но держался вполне в рамках приличий. То есть с булыжниками мостовых не целовался и даже к деревьям особо не приставал. Так, обнялся дружески с парочкой старых знакомых, да и то не столько для собственного удовольствия, сколько памятуя о том, что городские деревья любят доброжелательное человеческое внимание. Можно сказать, только ради него и соглашаются расти среди нас. Разочаровывать их было бы немилосердно. В общем, это была обычная прогулка по самому традиционному из моих маршрутов между мохнатым домом и домом у моста. И уж чего я точно не ожидал, так это, что практически в финале ее, всего за несколько кварталов от улицы Медных Горшков, у меня разболится живот. Живот! Разболится у меня! Это настолько нелепо, что даже не смешно. Сперва я просто опешил и остановился не столько от самой боли, сколько от удивления, прикидывая, хватит ли моих случайных, по верхам нахватанных знахарских умений, чтобы справиться с этим безобразием. В смысле, необычным происшествием. Потому что, вообще-то, я никогда ничем не болею, если, конечно, не заколдовать меня как следует. Еще меня можно подстрелить из бабума, стукнуть большим тяжелым предметом или опоить каким-нибудь гадским зельем. Тоже неплохой вариант. Вспомнив о зельях, я сразу подумал, что камра из туманного керона была вовсе не так хороша, как мне сперва показалось. Ну или не камра, а дурацкий пирог. Но окончательно записывать кэки и неведомых хозяев трактира в отравители я все-таки не стал. И не потому, что стараюсь хорошо думать о людях, а просто не успел. Вспомнил, как буквально несколько дней назад у меня разболелась голова на половине городской полиции, куда как раз доставили несколько участников потасовки в порту. К этому моменту бедняги предсказуемо страдали от чудовищного похмелья, и мой компанейский организм решил к ним присоединиться. Но хвала магистрам угомонился, как только я вышел на улицу. Подобные приступы чужой боли случались со мной и прежде. К счастью, не настолько часто, чтобы заподозрить у себя настоящее знахарское призвание. И хвала магистрам. Вот уже чего-чего, а этой участи хотелось бы избежать любой ценой. Потому что знахарское призвание – самая благородная и возвышенная форма рабства, какую только можно вообразить. И самая безнадежная. Захочешь, а не откупишься. И не сбежишь. И даже не задумаешься о побеге, а напротив, решишь, что жизнь наконец-то обрела смысл, и будешь по-своему прав. Но, к счастью, это не мой случай. Просто интенсивные занятия магией постепенно стирают границы между человеком и всем остальным миром, в том числе и телесные, это вам любой опытный колдун подтвердит. А сознательно выстраивать защиту от избытка внешних впечатлений я все никак не научусь, хотя, положа руку на сердце, давным-давно пора. Впрочем, неважно. Главное, я вовремя сообразил, что на самом деле живот болит не у меня, и принялся озираться по сторонам в поисках настоящего страдальца. Долго искать не пришлось. Всего в нескольких шагах от меня, прямо на тротуаре, сидел мужчина средних лет в ташерском костюме, похожем на просторную пижаму. Ну или в пижаме, похожей на традиционный ташерский костюм. Поди разбери. Судя по тому, как он скрючился, мне досталась совсем небольшая часть его боли, считай вообще ничего. Над беднягой склонилась белокурая женщина в роскошном многослойном лаохе. Знахарка? Спутница? Просто сердобольная незнакомка? Ничего особенного она, как мне показалось, не делала, а просто о чем-то шепталась с больным. Или целовалась. А что, отличное средство. Иногда помогает похлеще любых заклинаний и микстур. Я посмотрел на парочку повнимательнее, в смысле боковым зрением. Это уже вошло у меня в привычку. Кого бы ни увидел, сразу проверять, бодрствует он или спит. Потому что нынешняя моя работа, по идее, в том и состоит, чтобы опекать сновидцев, которые в последнее время толпами бродят по Ехо. В смысле, видят нас во сне. А мы поневоле становимся действующими лицами их сновидений. Ужасно интересно все-таки это устроено. Можно, оказывается, оставаться живым человеком, обычным горожанином, слепленным из костей, мяса и повседневных забот и одновременно быть чужим сном. Мы все, как внезапно выяснилось, чьи-то сны, что, впрочем, совершенно не мешает нам оставаться на своих местах после того, как очередной спящий проснется у себя дома. И хвала магистрам. Обидно было бы вдруг взять и исчезнуть, только потому, что в какой-то иной реальности зазвенел будильник. Или что там у них вместо будильников? Поди знай. Не стану утверждать, будто я и правда крупный специалист по коммуникации между спящими и снящимися. Я не крупный и даже не мелкий, то есть вообще никакой не специалист. Специалистов в этой области у нас пока нет. Наш мир совсем недавно стал центром массового паломничества сновидцев из разных реальностей, то есть пространством, которое снится всем подряд. Модным курортом сознания, по меткому выражению Джуфина. И мы еще толком не успели освоиться в новой ситуации. Однако действовать время от времени все равно приходится. Если, например, кто-то из наших гостей не может проснуться и бродит по улицам Еха, пока не умрет от полного истощения у себя дома, там, где осталось лежать его спящее тело, далеко не такое выносливое, как хотелось бы любителям увлекательных прогулок по иным мирам. Или если сновидец страдает кошмарами, способными свести его с ума. Или оказывается настолько силен, что его грезы начинают влиять на нашу реальность. Бывает и такое. Очень редко, но редко не означает никогда. В общем, случиться может все, что угодно. В любой момент, не дожидаясь, пока мы наберемся опыта, обретем просветление, а вслед за ним хоть какой-нибудь намек на контроль над происходящим. Поэтому действовать приходится наобум, разбираясь по ходу дела, а иногда и вовсе не разбираясь, а просто случайно угадывая, ну или не угадывая, как повезет. На первый взгляд, ужас, конечно. С другой стороны, некоторые вообще все делают именно таким способом, начиная с приготовления завтрака и заканчивая путешествиями по мосту времени. Например, я. Поэтому нет ничего удивительного, что Джуфин решил повесить проблемы сновидцев именно на меня. Вполне разумное решение. Все равно, что поручить хождение по канату в полной темноте слепому, у которого и правда больше шансов сделать на ощупь хотя бы пару шагов. Условия-то привычные. Впрочем, ладно. Я только и хотел сказать, что посмотрел на эту парочку боковым зрением. И не потому, что заподозрил подвох. Ни хрена я тогда не заподозрил. Просто сработала привычка. Однако буквально секунду спустя выяснилось, что сидящий на тротуаре страдалец мерцает тусклым холодным светом, как отражение луны в темных водах ночного Хурона. А значит, спит сейчас неведомо где и видит сон о том, как у него болит живот в самом сердце столицы Соединенного Королевства. На мой вкус, не сладчайший из всех возможных грез, но уж как получилось. Со сновидениями особо не забалуешь. Или ты мастер, способный подчинять их ход своей воле, или бери, что дают. С так называемой реальной жизнью, впрочем, та же история. В общем, больной в пижаме оказался спящим, а вот склонившаяся над ним женщина явно бодрствовала. И, похоже, была очень неплохой колдуньей. По крайней мере, я не раз замечал, когда смотришь вот так, боковым зрением, на достаточно могущественного человека, ощущаешь что-то вроде сопротивления. Как будто невидимая рука настойчиво пытается отвести твое внимание в сторону. Сюда не лезь. Причем это далеко не всегда зависит от воли объекта созерцания. Сколь дружелюбно настроен он ни был, сопротивление все равно почувствуешь. На меня самого, по свидетельствам очевидцев, крайне неприятно смотреть боковым зрением. А я совершенно точно ничего для этого не делаю. Оно как-то само получается. Не знаю уж почему. «Наверное, все-таки знахарка», — подумал я. Такой вывод напрашивался сам собой. Среди столичных знахарей довольно много способных колдунов. Собственно, до недавних пор это был один из немногих легальных способов регулярно практиковать магию достаточно высоких ступеней. Ну, то есть как высоких? До 40-й, что ли, ступени белой и до 20-й черной, выше только по специальному разрешению. Но по тем временам совсем неплохо, гораздо лучше, чем ничего. Пока я все это обдумывал, боль в животе прошла. Из этого, вероятно, следовало, что и спящему полегчало. Впрочем, мой внезапный приступ эмпатии вполне мог закончиться раньше, чем его боль, просто потому, что я отвлекся на более интересное занятие. От этого и настоящие болезни иногда проходят, по крайней мере, у увлекающихся натур, способных целиком отдаться захватившему их делу, позабыв обо всем остальном. Белокурая женщина тем временем заметила, что я заинтересовался происходящим, и адресовала мне взгляд, вопросительный и недоброжелательный одновременно. Дескать, чего уставился? Шел мимо, вот и продолжай в том же духе, давай-давай. Для любого нормального человека этот ее взгляд стал бы чем-то вроде официального разрешения не взваливать на себя чужие проблемы. Если мне настолько не рады, Можно развернуться и уйти, не испытывая особых угрызений совести. Кот сбежал, кормить не надо, как в Ландоланде говорят. Однако со мной такой номер обычно не проходит. Чувство противоречия не просто одна из неудобных черт моего характера, а основная движущая сила, побуждающая меня действовать. Если вам позарез необходимо чего-нибудь от меня добиться, просто запретите мне это делать, желательно не объясняя причин. Результат вас восхитит. Вот и сейчас так получилось. Если бы не враждебный взгляд незнакомки, я бы, пожалуй, действительно пошел дальше, предоставив ей самостоятельно разбираться со спящим. Вряд ли случай настолько сложный, чтобы привлекать тяжелую артиллерию в моем лице. Все равно бедняга скоро проснется дома, и если выяснится, что боль ему не приснилась, вызовет врача. И правильно сделает. Лечиться, как ни крути, лучше наяву.